57 страница и 262 страница Каббала для начинающих. Вот скудный хлеб, который ели отцы наши в земле египетской, из пасхальной Агады. Ибо заповедь о вкушении мацы была дана сыновьям Израиля.
Секунду. Не перескакивать. Мы на одну секунду не думаем об истории. Не думаем исторически. Все, о чем идет речь, говорится о ступенях, о состояниях, которые проходит каждый в процессе, когда выходит из своего эгоизма в свойство отдачи. Это называется выход из Египта. Об этом говорят каббалисты. Нет истории, нет ничего. Хорошо? Хотя мы все воспринимаем пока относительно времени, нам кажется, что эта кинолента, которую нам прокручивают, есть там прошлое, настоящее и будущее. Но давайте слушать только в понятиях ступеней. Нет ничего, кроме состояний. Наши отцы, праотцы — это прошлые состояния, мы, сыновья, это нынешние состояния. Наши дети, скажем, наше потомство — это будущее состояние, то, что будет после нас. Говорится только о ступенях.
Ибо заповедь о вкушении мацы была дана сыновьям Израиля еще до выхода из Египта.
То есть в то время, пока человек находится пока еще в состоянии получения ради себя, называется Египет. Это такое же состояние, как наше. То ему дают уже указание, завет, то, чтобы он занимался, что называется, поеданием мацы. Это скудный хлеб. Что это называется в Египте, что он должен делать, что он способен делать.
В олицетворении избавления, которому предстоит пройти в спешке.
То есть выход из нынешней ступени получения ради себя, ради отдачи, в раскрытие духовного мира происходит внезапно, но подготовить себя к этой неожиданности мы должны с помощью того, что называется скудный хлеб.
Получается, что заповедь о вкушении мацы была дана им еще тогда, когда пребывали в рабстве.
Их эгоизма.
И намерение заповеди относилось ко времени избавления, ибо тогда выйдут в спешке.
То есть за счет того, что человек готовит себя к тому, чтобы поедать мацу, что это такое, я не знаю, что это за процесс, что это за действие. Но когда я готовлю себя еще в то время, когда я нахожусь в получении ради себя, и когда вдруг происходит у меня вот этот выход в ради отдачи, тогда это действие осуществляется. Ну, происходит.
И поэтому приятно нам вспоминать во время вкушения мацы сегодняшней, вкушение мацы египетской. Ибо мы пребываем тоже, как будто в рабстве вне земли Израиля. А наше намерение в этой заповеди также привлечь избавление, которому предстоит свершиться, как можно скорее в наши дни, путем вкушения, подобно тому, какое имело место с отцами нашими в Египте. В этом году здесь, в будущем году свободные люди. Как сказано выше, в намерении этой заповеди следует нам пробудить надежное избавление, предстоящее для нас путем заповеди отцов наших в Египте о вкушении мацы.
То есть две ступени, если мы готовим себя в состоянии Египта, в тот момент, как мы подготовили себя, происходит скачок в следующее состояние, когда Высший Свет воздействует и поднимает нас на следующую ступень. Это называется, что Творец выводит нас из Египта, и тогда мы достигаем вкушения мацы.
Рабами были мы.
Поедание мацы — это называется отдача ради отдачи. Хлеб — это называется получение ради отдачи. Мы способны работать с получающими килим ради отдачи. А скудный хлеб — это называется, что нет в нем хохма, есть только хасадим. И тогда мы используем килим, отдающие ради отдачи.
Рабами были мы. Сказано в трактате Псахим, что начинает с осуждения, а заканчивать надо хвалою. И в вопросе осуждения не согласны Рав и Шмуэль. Рав говорит, что начинать надо с того, что идолопоклонниками были отцы наши. А Шмуэль говорит, что начинать надо с того, что рабами были мы. И Аллаха на стороне Шмуэля.
Откуда начинается весь путь человека, когда можно сказать, что он находится в периоде подготовки, или идолопоклонниками были наши праотцы, если мы говорим согласно истории, говорим об Аврааме, который был священнослужителем в Вавилоне. Если говорится о нас, то мы были в порабощении нашего эгоизма, мы преклонялись разным ценностям этого мира: деньги, почести, власть, знания, разнообразные наслаждения, которые наполняли нас как цель в жизни. Это называется идолопоклонники. Когда мы преклонялись каким-то ценностям, и мы хотели, чтобы они наполняли нашу жизнь. Либо мы после этого достигаем состояния, когда мы отчаиваемся от этого и начинаем ощущать, что мы находимся в рабстве. Это давит меня, это властвует надо мной, я не могу освободиться от этого. Я поневоле нахожусь в этой жизни, общество властвует надо мной, семья, окружение, я сам, мой характер и так далее. То есть раб я своей природы, этого мира, всего, что происходит со мной в этой жизни. Это просто меня занимает, связывает. Я буквально нахожусь в кандалах. Когда человек чувствует, что то, что написано в книгах, он не способен на это выйти, реализовать, то это называется, что он ощущает рабство. И тогда либо перед рабством он гонится за разными наполнениями этого мира, с этого начать отсчитывать дни изгнания, когда он был еще в бессознательном состоянии относительно своего состояния, либо он уже начинает осознавать, что его состояние — это рабство своему эгоизму. И об этом происходит спор между двумя мудрецами. Это не два мудреца, это две очень важные точки предыдущего состояния, откуда начать отсчет ступени. И Аллаха, Аллаха от слова Алиха, поступь. Оттуда мы начинаем отсчет, что мы находимся на ступени. И раб Шмуэль, он говорит, что отсчет начинается с того момента, как человек ощущает, что находится внутри эгоистического своего желания, в порабощении у него.
Со строчки нужно. И нужно понять это его несогласие. Смысл слов начинать с осуждения, а заканчивать хвалой, согласуется со сказанным о преимуществе света и тьмы.
Потому что мы должны достичь состояния, когда мы являемся обладателями выбора. Духовное, его нет в недостатке, он находится, высший свет присутствует, он раскрыт сам по себе. Но мы должны раскрыть его. И раскрытие его — это как избыток света из тьмы, в той мере, в которой мы можем предпочесть его над нынешним состоянием, которое бы мы определили как тьма, то в этой мере мы раскроем его. Все зависит только от ценностей, что важнее. Если мое нынешнее состояние сейчас в моих глазах как тьма, потому что оно ради получения, а состояние ради отдачи, это станет как свет, тогда я раскрою его, то нет проблемы. И немедленно я почувствую это состояние ради отдачи, и сразу оно наполняет меня, это называется раскрытие Творца творением, и я нахожусь уже в духовном мире, который является отдачей, любовью к ближнему. Все зависит от ценности этого. И ценность этого, иными словами, это называется проявление света из тьмы. Действительно ли наше нынешнее состояние мы определяем как тьму, и относительно этого состояние обратное этому, отдача, любовь к ближнему, будет называться для нас как свет. Пока мы не определим наше отношение между этими двумя состояниями, то у нас нет шанса подняться. Потому что что такое подняться? Ты находишься в этом, пожалуйста. Если ты внутри выстраиваешь свои ценности, то это происходит. Никто не мешает тебе. Свет присутствует. Ты хочешь раскрыть его? Пожалуйста, раскрывай. Раскрой его важность, и ты раскроешь, что он находится. Он есть. Как и человек в своей жизни. Иногда мне говорят, обрати внимание, посмотри. Как от детей мы иногда хотим, чтобы они обратили внимание на что-то. А это проходит рядом с ними. Они не чувствуют, не видят, не слышат. Рядом с ухом это проходит, и ты не можешь ничего сделать. Это просто не слышится, не воспринимается. И вдруг происходит что-то, что ты внутри начинаешь воспринимать это явление. То же самое и у нас. Поэтому раскрытие правильного кли для духовного, что все происходит только в нас, в важности этого, отдачи, любви к ближнему. Вот этот рычаг, как вы говорите, триггер, это называется преимущество света из тьмы.
И поэтому нужно помнить о вопросе осуждения, из которого будет максимально полезна нам мера милости Его, которую проявил к нам. И известно, что все наше начало есть лишь вопрос о осуждении, поскольку отсутствие предшествует существованию. И потому диким ослом рождается человек.
То есть мы должны в нашем состоянии почувствовать, насколько нам не хватает свойства отдачи, насколько действительно у нас есть отсутствие Творца, любви, любви к ближнему. И отсутствие предвещает авая, вот эта тьма, которая сейчас существует. Вместо этого мы хотим свет, свет отдачи.
А в конце своем приобретает форму человека. И это присуще всем деталям в творении. Тот же принцип был и в укоренении общности нации, народа Израиля.
Израиль, это называется Ишаркель, прямо к Творцу. каждый, нет такого народа, все мы из Вавилона. Рано или поздно все должны прийти к тому, чтобы уподобиться высшей силе, силе отдачи, исконной силе в природе.
И смысл сказанного обусловлен тем, что Творец произвел творение, как нечто из ничего. А раз так, то нет никакого существования, которое не было бы до того в отсутствии. Однако, что касается этого отсутствия, оно имеет отдельную форму для каждой из деталей творения.
Он говорит, что мы все, поскольку мы все созданы из ничего, ничего — это прежде, а потом есть созданное. То есть все, чего мы должны достичь, мы должны почувствовать прежде «нет», что это недостает и не существует. Я хочу этого. И тогда это согласно моему желанию, если мое желание находится в совершенстве, в полноте, то есть в возможности раскрыть вот это «ешь». Само это «ешь», оно всегда находится. Высший свет он был прежде. А «нет» — это желание получать, которое каждый раз вот так вот в свете раскрывается еще и еще раскрывается. Да.
Ибо разделив действительность на четыре вида, неживой, растительный, животный и человеческий, мы находим, что началом неживого вида обязательно будет абсолютное отсутствие. Однако начало растительного вида — это отсутствие не абсолютное, а лишь отсутствие на предшествующие ему ступени, считавшиеся отсутствием в его масштабе. И речь идет о высеивании и о разложении, обязательных для каждого семени. И он получил это от неживой формы.
То есть на каждой ступени мы должны раскрыть только то, что недостает на следующей ступени. От неживого к растительному, до неживого мы должны раскрыть саму реальность. Что это называется быть в присутствии, находиться? От неживого к растительному мне не нужно это продолжить, мне нужно раскрыть новое качество вот это. В чем разница между быть растительным и в том, чтобы быть неживым уровнем? Пока я не раскрою, что такое растительное, выяснение, что хорошо для меня, что плохо, что такое солнце, что такое тьма, свет, что называется воспринимать благоприятные вещи для роста и выводить вещи, всякие отходы, то, что отравляет, то, что накапливается. Пока я не выясняю все эти вещи, что значит быть растительным, то я не вхожу в эту ступень растительного уровня. Это называется, что этот анализ должен быть до вхождения, до вая, присутствие света из недостатка, из отсутствия, что не хватает мне, каждый раз я должен проверить, захотеть, и тогда это называется, что у меня есть кли, и я с этим кли поднимаюсь.
Тоже с отсутствием существования животного и человека. Ибо растительная форма считается отсутствием относительно животной, а животная форма считается отсутствием относительно человеческой. И посему учит нас Писание о вопросе отсутствия, предшествующего существованию человека и являющегося формой животного.
Мы находимся на уровне животной, и это не какой-то отрицательный уровень. Это уровень такой, что мы просто управляем и природой, и человек не знает, почему он так думает, почему он так хочет, откуда он получает разные побуждения. И кто именно управляет им, он не раскрывает, что есть рука, которая находится внутри него, как в перчатке, которая все время поворачивает его, направляет его. Он пока еще не чувствует этого. Это называется, что он находится пока на уровне животном, в отсутствии знания, в отсутствии ощущения высшей силы, которая управляет им. И это называется животным. Так же, как мы видим на людях, на детях, на животных, живут. Почему живут так вот? Гены, гормоны, природа. Все это живет каждую секунду, так мы в нашей жизни. Пока мы не раскрываем связь с высшей силой, которая действует в творении, то мы находимся на уровне животном.
И об этом написано: «Диким ослом рождается человек». И обязательно для каждого человека, чтобы было у него начало в животной стадии.
То есть ощутить себя, что я нахожусь на таком уровне, и мне не достает, не хватает мне, осознать, ощутить, как управляют мной, как ведут меня, как заботятся обо мне, как я управляюсь. Я знаю, что мной управляют, но где-то сила, которая действует, где эти нити, которые ведут меня, движут мной тысячи нитей. То, что я не чувствую эту систему, то, как я работаю, это уже начало авая, проявление человека. То есть мне недостает осознания системы управления мной. Я хочу познать то, как мной управляют. Потому что наверняка нет во мне ничего, ни в атоме, ни в молекуле, ни в том, что происходит внутри меня, в осознании моем, в духовном моем. Нет во мне ничего, что я — это я. Но ко мне, как и в нашем теле, поступают миллиарды разных связей на разных уровнях и задействуют ту реальность, которая называется «я». Я не чувствую, я не знаю, кто это именно, то, что я думаю о себе. Что это за образ? В той мере, в которой я осознаю то, как эти силы, они лепят меня, ваяют меня буквально, в этой мере я познаю, что такое действительно это «я» мое на неживом, растительном и животном уровне, и в той мере, в которой я познаю ту силу, которая управляет мной извне, которая находится вне меня, тогда я начну познавать себя как человека. Человек — это тот, кто знает систему, которая руководит им. И тогда я увижу, что я буквально весь управляемый. Исходя из этого, я пойду и проверю, кто управляет мной. И исходя из этого осознания, я смогу отождествить себя с ним. Я буду относительно него, я познаю все больше и больше его, что хотят от меня, почему он сделал именно так. То есть я проверю. Я изучу весь свой процесс. То, как я был создан, как я развивался, как сейчас я ощущаю из четырех стадий прямого света и все, что произошло с вот этим особым созданием, которое называется человек. И когда я завершу все это изучение, то я буду буквально подобен Творцу. Эта учеба, она называется раскрытие корня души. И этого мы должны достичь. И когда мы постигаем это, тогда мы называемся человеком, Адам. Потому что мы все изучаем о той высшей силе, что она сделала, для чего сделала. Мы, в сущности, изучаем ее и изучаем, исходя из тех килим, которые все время проясняются в нас. И поэтому мы становимся как он.
И говорит Писание: «Человек и животное спасаешь ты, Господи». И как вызывает у животного все его желания, обязательные для его существования и завершения его дел, также вызывает у человека все его желания, обязательные для его существования и для завершения его дела.
И на уровне человека, на уровне животной, два этих уровня, они должны быть одновременно, один относительно другого мы выясняем. Мы, когда находимся на одном уровне, только мы не можем выяснить другой уровень. Всегда в разнице между ступенями. Потому что проявление света из тьмы, как он говорил прежде, всегда есть отсутствие и проявление. Ешми, Айн. И вот на границе между ними мы лишь и ощущаем вот проявление своего существования Авая. Ни света не могу почувствовать, и ни тьму я не могу почувствовать, только избыток света из тьмы. То есть, если находится вот это проявление, присутствие, если нет, то нет. Но все-таки разницу именно между ними я почувствую. Почему написано «избыток света из тьмы»? Потому что если я нахожусь в направлении избытка тьмы и света, мне не достает света для того, чтобы проявить эту тьму, и мне всегда нужно понять, кто первичен. И поскольку свет — это есть, а тьма — это из ничего, я всегда нахожусь лишь в стремлении к свету, к большему, к большей отдаче и проявлению моего присутствия. То есть, если я нахожусь в получении, в нет, в ничего, или даже менее этого, когда я готов опуститься, то я не ощущаю свою реальность. Я не ощущаю себя как неживой растительный и животный уровень. Нету «я» и ощущающего реальность. Я не различаю себя и мое «я», которое присутствует, потому что нету разницы пока что между тьмой и светом. Поэтому он говорит преимущество света из тьмы, только лишь в том, чтобы свет был в большей оценке моей внутренней, чем тьма. И тогда здесь будет и я, и чувствующий. Я чувствующий.
И следует вместе с тем понять, в чем преимущество формы человека над животным со стороны их собственной подготовки. Однако это рассматривается по их желаниям, ибо пожелания человека, разумеется, отличны от желаний животного. И именно в этом размере определяется также и избавление Творца для человека от избавления Творца для животного. И вот после всех изысканий и проверок мы не находим особой необходимости, заложенные в человеческом позыве, которого не было бы во всем животном виде, кроме пробуждения к божественному слиянию.
То есть в чем разница на уровне животного и уровне человека? У животного есть все, кроме точки в сердце, пробуждение к слиянию с Творцом. Но что это за точка? То, что я стремлюсь, может быть, к медитациям, к мистике, к разным разновидностям духовного, которые мне кажутся, что называется пробуждение именно к слиянию с Творцом.
Ведь только человеческий вид готов к нему, и никто кроме него.
Тогда он называется человеком. Вот то определение в нас, оно и называется человеком, которая раскрывает буквально каждый из нас, неважно кто он и что, и откуда, когда у него происходит пробуждение к слиянию с Творцом, с силой отдачи, с любовью к ближнему и только. Быть слитым только с этим. Вот эта точка, она и назовется человеком в нас.
И получается, что весь вопрос существования человеческого вида оценивается лишь по той самой заложенной в нем подготовительной основе к тому, чтобы стремиться к работе Творца.
То есть только выясняя эту точку, взращивая ее, возвеличивая ее, поднимая ее, буквально привести ее на вершину важности. То есть только этого, чтобы мне не доставало, это называется, что я развиваю и взращиваю человека в себе, Адама.
И в этом возвышается он над животными. И уже говорили многие о том, что даже в отношении отвлеченного разума для выполнения миссии политического руководства мы находим большой интеллект во многих представителях животного вида.
То есть неважно, наш мир, он весь, сказано, как подобный животным, нет в этом ничего особенного. Это не в порицании. Но каждый человек, который пока что не получил побуждение, какое-то желание, какой-то внутренний укол к тому, чтобы быть дающим, быть связанным с другими, этого ему не достает. Это очень странно, необычно. Это вещь, которая ненавидима нами. Так проявление преимущества света из тьмы, так мы раскрываем его. Но если мы приближаемся к какому-либо пониманию и ощущению, что это действительно, если вдруг я почувствую, это назовется во мне человеком, все остальное животное, тогда мы находимся в период подготовки. Это уже большое дело. Мы можем много лет слушать об этом, говорить об этом, но пока что это еще не... Эта точка, она еще не колет меня изнутри в том, что она не достает мне. Ну что поделаешь? Пока что я не ощущаю еще, что если у меня это будет, то будет что-то очень дорогое. Такое достояние, которое стоит всего. Я пока не связываю это еще с вечностью, с совершенством, с духовным, с Творцом. Я пока что эту точку забываю. Я читаю. Я слышу иногда любовь к ближнему, познание Творца. Я пока еще эти вещи не связываю вместе в то, что это является одним и тем же. Пока что Творец у меня что-то такое наверху, и нужно подняться через какие-то там... парсеки, небосводы. Я пока не различаю, что любовь к ближнему и Творцом, что это является одним и тем же. Это пока что две вещи, и это называется идолопоклонство. Что образ Творца, он пока во мне неправильный. Это не свойство отдачи и любви, только лишь. Есть что-то, что я еще прилепляю разные прибыли свои личные, выгоды разнообразные отношу к этому.
И согласно этому, поймем также вопрос отсутствия предшествующего существованию человека, являющийся вопросом отрицания позыва и желания к близости с Творцом, что является ступень животного.
Еще раз.
И согласно этому, поймем также вопрос отсутствия предшествующего существованию человека, являющийся вопросом отрицания позыва и желания к близости с Творцом, что является ступенью животного.
То есть ступень животного? Проснитесь немножко, но... Ступень животного — это очень большая ступень. То, что он говорит нам здесь, дай Бог стать животными. Посмотрите, что он говорит. Уровень животного — это то, что я чувствую, что мне недостает стать человеком. То, что я уже буду человеком, это уровень человека. Но уровень животного, это не просто так, что я не знаю, кто я и что я. Уровень животного называется, что я определяю для себя, что я животное, и мне недостает быть человеком, потому что преимущество света из тьмы. Когда я говорю себе, что мне не хватает ощутить Творца, мне недостает свойства отдачи и любви к ближнему. Мне не хватает этого свойства. То есть, что такое животное? Животное — это то, что говорит, что недостаточно ему стать человеком. Тут много таких животных есть? Ну, он поднимает руку, да-да. Ну да. То есть, кому недостает любовь к ближнему? У кого есть, кому недостает, тот уже считается животным. Снова.
Еще раз. И согласно этому, поймем также вопрос отсутствия, предшествующего существованию человека, являющийся вопросом отрицания позыва и желания к близости с Творцом, что является ступенью животного.
Не хочу я. Я знаю, что значит быть человеком. Любовь к ближнему, отдача, объединение между душами в единую систему. Я слышу. Я чувствую, насколько это может быть хорошо, но у меня нет недостатка в этом. Но я чувствую, что у меня нет недостатка в этом. И мне даже болит, что мне недостает этого. Но я пока что нахожусь в этом. Это животное. Да.
И из этого поймем слова Мишны, которая говорит, начинает с осуждения, а заканчивает хвалой. То есть нужно помнить и мыслить о том отсутствии, предшествующем нашему существованию, в положительном смысле, как об осуждении, предшествующего хвале. Из него поймем хвалу в большем величии и большей силой, как сказано, начинает с осуждения, а заканчивает хвалой.
То есть этого не может быть, чтобы мы дошли до того, чтобы захотели любить ближнего, отдавать, прежде чем мы ненавидим это самым противоположным образом, в полной мере. То есть я должен знать, что у меня нету этого, и мне не нужно, и я не хочу. Но духовное оно таково. Духовное — это действительно так. Выше меня. Все это без моей головы, без моих чувств, которые только все ради себя в сознании, в подсознании. Духовное выше этого. Это и есть настоящее духовное, а я не то, что я не способен. Не способен, это пока еще не страшно. Что я не хочу, я ненавижу это. Смертельной ненавистью. Это и называется фараон. Это называется, что я нахожусь перед ним. Я желаю бежать от него. Это то, что я раскрываю свою природу таким образом. Продолжим.
И это также вопрос четырех наших изгнаний. Изгнание за изгнанием, предшествующих четырем избавлениям. Избавление за избавлением. Вплоть до четвертого избавления, являющегося абсолютным совершенством, ожидаемым для нас как можно скорее. А изгнание есть вопрос отсутствия предшествующего существованию, что является вопросом избавления. И исходя из того, что это отсутствие и есть подготовка к существованию, относимого к нему, так же, как высевание готовит к сбору урожая, Согласно этому, все буквы избавления мы находим в слове «Геула», «Галут», кроме буквы «Алиф», которая указывает на повелителя мира, «Алюфошель Олам».
То есть продвижение может быть только исходя из того, что мы всегда раскрываем прежде всего нынешнее наше состояние относительно следующего состояния. Мы слышим о следующем состоянии много времени, может быть, несколько лет. Слышим только, так это проходит рядом с ухом, радиоотдачи, массах, орхозер, так мы слышим, это поднимается, это опускается, разные такие определения, мы изучаем строение миров, строение душ, а так вот слышим об этом, пока не начинаем воспринимать, что это говорится о нас, что мы должны достичь этого сами. Пока мы не начинаем бояться, чтобы это вдруг произойдет с нами, для чего мне нужна такая духовность, пока не начинаем ненавидеть это буквально, только не это, затем мы начинаем раскрывать относительно этого, как Моше против фараона, сила Моше, сила, которая вытаскивает из состояния больше, если я действительно хочу, чтобы обрести Творца, чтобы Он помог мне. И тогда Он вытаскивает меня из этого фараона моего. И я раскрываю буквально, что моя природа, она цепляет меня, и я не хочу выходить. А только обнаруживаю какой-то конец веревки, может быть. И тогда это происходит, то есть всегда это происходит из того, что мы слышим, а вот так вот не относим это к себе, потом начинаем относить, потом начинаем различать между двумя ступенями, Моше и фараон в нас, нам стоит достичь отдачи или не стоит. И в борьбе между ними, когда мы начинаем познавать Творца, как сила отдачи, которая чтобы помогла мне, и так далее, пока из ненависти к духовному мы не переходим к ненависти к фараону. И тогда происходит чудо, и мы выходим на следующую ступень. Тут есть процесс очень длительный, осознание себя, ценностей, которые человек должен произвести в себе. И как мы учим, не может следующая ступень проявиться, если не перегнивает полностью предыдущая ступень. И отсутствие должно быть прежде проявления авая, как семя в земле, которое должно сгнить полностью, и это с помощью окружения правильного, тогда он выходит, потому что уже он произрастает на новом уровне.
И это призвано научить нас тому, что форма отсутствия есть не что иное, как отрицательная стадия существования. А форма существования,
то есть избавление в том, что каждому проявляется, кто удостаивается избавления, что называется свойством отдачи, что особенного в этом свойстве. Как я могу работать в нем? Я не должен тогда слушать и читать книги, это называется «Душа человека обучит его». Тогда мы уже сами, каждый может производить действия по отдаче, исходя из того, что это формируется в нем, это называется раскрытие Творца творением. Где он раскрывается? Он не раскрывается вне меня. Он раскрывается внутри меня. Прежде у меня было ощущение изгнания, что не хватает. Гола. Я там обнаружил букву Алиф, Алюфо, первый в мире, и потом, исходя из этого свойства отдачи, из этого изгнания, приходит свойство отдачи, раскрывается во мне, это называется, что я достиг Алюфо, первого в мире Геула, то есть избавления. И тогда Творец проявляется во мне. Свойство отдачи проявляется, и я могу с ним работать. Это, в общем, и называется духовное, это и называется земля Израиля, Эрец от слова «рацион», Ишаркель, Малхут, соединенная с биной, как мы изучаем. Да.
А форма существования, являющаяся избавлением, известна нам по сказанному, и не будут больше учить друг друга, ибо узнают меня от мала до велика. А раз так, то это будет форма присутствующего отсутствия, то есть форма изгнания, лишь отрицательной стадии знания Творца, что является недостатком в Алиф, недостающий нам в изгнании и ожидаемый для нас в избавлении, которое является слиянием с повелителем мира.
Если свойство отдачи проявляется в нем, тогда он готов к избавлению. И это согласно его желание проявляется.
А это и есть все спасение наших душ. Не более и не менее.
И не путать себя разными образами ложными, что называется избавлением относительно изгнания. Это всего лишь возможность отдавать и любить ближнего. У кого недостаток в этом, пусть попытается. Может быть, это он и сейчас может. То есть для того, чтобы узнать, что мы находимся в изгнании сейчас, нам нужно много работать в любви к ближнему практически. Для того, чтобы выяснить внутри себя эти свойства и увидеть, находимся мы действительно в изгнании или нет. Где этот фараон, который мешает мне любить ближнего? Кто-нибудь раскрыл его или нет? Есть такая сила, которая не дает мне любить ближнего? Как будто бы весь мир находится передо мной, я могу отдавать и любить всех, никто не скажет мне «нет», наоборот. И так раскрыть фараона — это непростое дело. Пока мы не достигаем состояния, когда встал новый царь в Египте, когда он начинает сопротивляться этому,
И об этом мы сказали, что все буквы избавления имеются в изгнании Геула, кроме буквы Алиф, повелителя мира.
Раскрыть недостаток в Творца — это прежде всего раскрыть присутствие фараона, потому что одно и другое, оба они — это Паним и Ахураим. Поэтому называется Мицраим, Египет. Он находится в Ахураим, в обратной части. Это Мецарагаронта. Ахураим Творца называется фараон. В той мере, в которой ты раскрываешь это, ты ощущаешь, что недостает другого. И наоборот.
И для того, чтобы понять этот достойный вопрос о том, что само отсутствие подготавливает относимое к нему существование, мы изучим его на примере существования этого материального мира. Ведь понятие свободы мы видим как чрезвычайно возвышенное. Не вкусит ее никто, кроме избранников чудесной силы. Да и они только посредством соответствующей подготовки. Однако большая часть народа вообще не способна ощутить в ней вкус. А с другой стороны, касательно понятия «порабощение», малые и великие равны в нем, и даже меньший из народа не сможет его терпеть.
Он говорит так. И внутри человека, потому что человек и вся реальность, они равны по своему строению, и внутри человека, и в общем, во всем человечестве есть все, нет недостатка ни в ком, кто может почувствовать ощущение рабства, но почувствовать рабство это дано всем, а почувствовать потребность выйти из него и стать относящимися к духовному, к слиянию с Творцом, это уже другое. То есть, есть такие, у кого есть такое, такая потребность выйти, приподняться над рабством в их эгоизме и желании получать. Это необходимо, и для них сделать такова природа, такой корень души. А есть такие, кто ощущают рабство, но у них нет возможности подняться над своим уровнем, они следуют за пастухом. И так все спасаются. Пожалуйста, еще раз.
И для того, чтобы понять этот достойный вопрос о том, что само отсутствие подготавливает относимое к нему существование, мы учим его, изучим его на примере существования этого материального мира. Ведь понятие свободы мы видим как чрезвычайно возвышенное. Не вкусит ее никто, кроме избранников чудесной силы. Да и они только посредством соответствующей подготовки. Однако большая часть народа вообще не способна ощутить в ней вкус. А с другой стороны, касательно понятия порабощения, малый и великий равны в нем, и даже меньший из народа не сможет его терпеть. Как мы видели на примере польского народа, потерявшего свое царство только потому, что большая его часть не понимала, что надо по достоинству ценить преимущество свободы и не хранила ее. И потому мы попали в ярмо порабощения под властью правительства России на 100 лет. И в то время все стенали под гнетом порабощения, мучительно желая свободы, все от мала и до велика.
Мы знаем это из нашей жизни. Если есть у нас что-то, то мы не ценим. Когда теряем, то начинаем ценить.
И хотя пока что не умели ценить в душе вкус свободы по его подобию и образу, и каждый представлял его себе по-своему, тем не менее, в отсутствии свободы, что есть порабощение, отчетливо запечатлелась эта чудесная сила в их душах — почитать и любить свободу.
Хотя в время, когда находится в рабстве, каждый представляет себе избавление иным образом. Один думает, мы не осознаем это. Один думает о почестях, о деньгах, о власти, о вечности и совершенстве, гармонии, то есть благо, я наполняюсь таким благом, я наполняюсь. Это то, что ему кажется, каждому в избавлении, которое он представляет себе. Но когда действительно раскрывается эта геула, это избавление, тогда каждый видит, насколько то, что у него было прежде, насколько он не представлял себе верно это состояние. Если вы помните, у нас есть такая статья, как дать им что-то, к чему они не стремились. Но как-нибудь изучим это.
И вместе с тем, когда они освободились от ярма порабощения, мы находим, что многие из них недоумевают в душе и совершенно не знают, что же они заработали этой свободой. А часть из них, к тому же, сожалеет и сказала бы, что их правительство отягощает их налогами и поборами еще более, чем чужое правительство, и что хорошо же жить в прежние времена. И потому на них еще не действует сила, как полагается, сила отсутствия.
То есть человек должен быть готов к свободе и понять, что он должен платить за это. То есть, что пока что он не знает, что он заработал. То есть, он получил свободу, но для него это не наполнение, он не знает, что с ней делать. И поэтому он проклинает свое нынешнее состояние. Для чего я получил эту свободу? Мне было раньше лучше. Как сыны Израиля, которые вышли из Египта, кричали, но у нас там было мясо, и лук, и все блага, и почему... Зачем нам нужна эта пустыня и так далее? То есть это им казалось пустыней, состояние свободы. Также мы ощущаем... А пример сегодняшний — это Россия. Они получили свободу и не знают, что с этим делать. Как правильно развиваться. Все как бы можно, и никто не знает, что делать. И тогда стремятся к предыдущему состоянию, что там было лучше. Это называется, что килим не готовы к тому, что раскрылось сейчас.
И теперь мы поймем разногласия между Равом и Шмуэлем. Ибо Рав истолковывает Мишну так. Начинает с осуждения, чтобы отсюда был максимально осознан размер избавления. И поэтому говорит, что начинать надо со времени Тороха, а не говорит, как Шмуэль, поскольку в Египте любовь к нему и работа на него была уже заложена в малой части народа. А вопрос дополнительной тяжести рабства в Египте не является сам по себе недостатком в существовании народа, называемого человеком.
То есть было два великих мудреца, 2000 с лишним лет назад, и они обсуждали это. Это в Талмуде. С какого момента начинают отсчитывать эту ступень, то, что человек ощущает, что он является идолопоклонником? Это называется терах в человеке. Это отец Авраама. С этого начинается отсчет ступени подготовки к избавлению, к выходу в духовное, либо с той ступени, что это не Терах, не Авраам, еще ничего, а ступень Йосефа, и, может быть, даже со ступени Моше. Внутри человека, когда он продвигается по ступеням, там Терах, Авраам, Ицхак, Яков и прочее, пока достигают Йосефа, пока достигают, может быть, даже Моше, когда начинают уже внутренний поединок между эгоизмом и свойством отдачи, когда производится выяснение. Так что происходит между ними?
Шмуэль истолковывает Мишну так, что отсутствие подготавливает существование и считается поэтому частью его избавления, за что также надо благодарить. А посему не следует начинать с того, что вначале идолопоклонниками были отцы наши.
То есть не то, что там оба находятся, они спорят друг с другом, но один говорит, что рабство, идолопоклонство, когда человек поклоняется разным ценностям этого мира и тем самым прожигает свою жизнь, это работа Тераха. В этом находятся все. И могут также все и раскрыть, что они находятся в этом. И не хотят они вкладывать себя в это. Мы сегодня видим это реально. Откуда? Депрессия, наркотики, все эти состояния подавленности, когда человек ощущает себя, хотя у него в жизни все есть. Откуда это происходит? Это называется, что он ощущает себя в рабстве. Для чего мне это? Я все равно опустошен после всего этого. К этому готовы все. Все 7 миллиардов. Тот, кто называется Равом, хозяином ученика, это его мнение. И, конечно, это мнение и другого. То есть он говорит, что это есть у всех. А второй Шмуэль, он говорит, да, есть еще особый уровень, он не у всех, он у избранных, избранных поколений, когда он ощущает уже разницу между собой, внутри себя, между Моше и фараоном, это отсутствие Творца буквально, есть в нем он или нет, и это уже для избранных.
Но большинство народа еще не пришло к этому постижению, потому что трудность порабощения понятна каждому, как и написал Ибн Эзра в начале Мишпатим, что нет для человека ничего более трудного, чем быть во власти человека, подобного себе самому. И объясняет Мишна, что отсутствие ощущения Творца считается предварением избавления, которое должно произойти. И таким образом, понятие египетского рабства начинается с того времени, когда не входит еще с отсутствующего существования, поскольку совершенно отторгаются от вида существования человека, ибо были максимально далеки от любви к нему. И поэтому начинают с египетского рабства, когда искры любви к нему чуть-чуть вспыхивали в их сердце, но от нетерпения и тяжелой работы гасли день за днем. И это считается отсутствием, предшествующим существованию. И потому говорит Шмуэль, что начинать надо было с того, что рабами были мы.
То есть мы все-таки начинаем отсчет ступени с того момента, когда мы ощущаем рабство. Не идолопоклонство, а рабство. Ну, это вещи очень глубокие. Я надеюсь, что мы пройдем это в продвинутых состояниях с большей глубиной. Есть еще что добавить? Вопросы? Надоела вам, да, эта тема? Ну, хорошо. Если нет никого, то хотя бы ты.
Какая разница тем, что животное ощущает то, что существует что-то называемое «я», и «я» ощущающий, что существует животное, которое управляет мною?
Я не знаю, как сказать тебе, как различить между моим «я» и животным. Я иду к врачу. Он смотрит, проверяет мое тело и так, и эдак, и говорит мне о нем. У тебя есть такие-то разные анализы, проявления в теле. Может быть, заменить какой-то орган. Может быть, еще что-нибудь сделаем. Он относится к моему телу как к какой-то машине. Он не говорит «ты». Он говорит «вот это тело». И я тоже не смотрю «я». Я смотрю на это тело. Есть в нем что-то хорошее, плохое, что-то в нем происходит. Это называется, что это животное. Так оно себя ведет. А это я, человек. Есть такие, кто различает. Есть такие, что не различают. Я знаю свои свойства, свои желания, свои разные побуждения, привычки. Я могу также различить и я свое, Я люблю это, хочу этого, делаю то и так далее. Я могу остановить вот это свое отождествление, то, что это я, и проверить себя со стороны. Посмотреть на себя, говорю, я такой, и я такой, и я вот такой. То есть я и такой. Это начало, это психология в сущности, нет здесь ничего особенного. Этого может достичь каждый, если человек так относится к себе, то он уже понимает, что это не он, отныне и далее. Это проявление от породивших его, от сформировавших его в детстве, а кто он сам по себе? Он сам по себе только смотрящий на это, он даже не знает, как относиться к этому, потому что как относиться к этому, это тоже внедрили в него разные формы отношения. То есть кто я в итоге? Есть во мне какая-то точка, но точка это, что она? То, что я наблюдаю за собой, потому что если я наблюдаю, то в каком, под каким углом зрения я смотрю на себя? И тогда я вдруг ловлю себя, и я хочу быть в угле зрения Творца, что-то совершенно находящееся вне меня, что-то истинное, что-то, как это сказать, абсолютное, буквально основополагающее, что-то... Это какие-то какое-то измерение вне меня. Это буквально такой железный закон. С его стороны я хочу рассматривать себя, то есть взять какую-то основу, какую-то точку истины, такую устойчивую. Если я хочу вот из такого, из точки наблюдения себя уловить связь с Творцом, и тогда смотреть на себя только с его стороны, из него, изнутри него тогда. Если так я начинаю рассматривать себя, то во мне уже начинаются и Моше, и фараон, и творец, и творение, и разные, разнообразные такие расчеты. Если я просто наблюдаю за собой, то либо как врач, либо как психолог, это все тоже все куплено заранее и продано. Хорошо? Да. Садись,
садись. Чтобы наблюдать.
Найти эту точку. Есть люди, которые привычны к тому, чтобы видеть и думать. Такие тонкие, но это не имеет отношения к нашей внутренней работе. Есть такие. Они занимаются психологией, разными вещами, но это не относится к людям, которые продвигаются в духовном. Эта точка, ее можно увидеть только лишь при условии, если я нахожусь в группе. Я желаю отождествить себя с группой. И тогда я начинаю видеть, насколько они обратны мне, насколько я противоположен им, и при взгляде на самого себя, как я смотрю, и как они смотрят на меня, что это отличается одно от другого. Вместо Творца, тогда группа, она в сущности пока что является той точкой, с которой я могу наблюдать за собой. Да.
А в этой картине я, сознание себя, творец, и вот это ощущение, которое приходит в полной зависимости от группы. Вопрос заключается в том, в этой картине, когда я начинаю осознавать свое животное, свое изгнание, творца, и здесь приходит осознание зависимости от группы. Осознание зависимости от окружения.
Ты можешь еще 20 раз говорить, ты должен сказать вопрос. В конце должен быть вопрос.
Вопрос, что это такое, что для меня это должно значить? Зависимость от окружения. Осознание зависимости от окружения.
Мы всего лишь задействуем окружающий свет. И он постепенно приводит нас к этим определениям, что я нахожусь в группе, я отношусь к ним или не отношусь к ним, я должен с ними объединиться или не должен, хочу или не хочу. Все отношения между мной и группой я могу слушать 20 лет. Есть люди, которые находятся как будто бы в чувствительности такой к этому. Они готовы объединяться, почему бы нет? Но это не та чувствительность. Объединение или недостаток объединения, ощущение желания к объединению или нежелание объединяться, это происходит только через свет, возвращающий к источнику. Когда сейчас мы начали Зоар, я надеюсь, что после многих лет мы быстро достигнем состояния, чтобы каждый ощутил, что его будущее абсолютно зависит только от мира объединения. Мы должны почувствовать это. Мы должны измерять, насколько это стало во мне более явным, что только в этом я достигаю духовной хли. Согласно этому я проверяю, насколько Зоар воздействует на меня. Я сам могу сидеть 1000 лет и слушать разные статьи, высказывания, все, и группы. Ничего не поможет. Это поможет немного. Но это поможет моему желанию, что я, может быть, снова буду внутри в чем-то. Но реальные результаты происходят только благодаря свету, возвращающему к источнику. Да. Садись.
Если может ли такое случиться, что группа попала под влияние одного-двух человек? А если попала, то что делать?
Неважно, в каких состояниях находится группа, если вместе они изучают Зоар, и это происходит интенсивно, то у них будут силы преобладать над властью кого бы то ни было, потому что этот свет из Зоар, он приводит группе и каждому ощущение самостоятельности вместе с зависимостью от группы. Зависимость от группы, не от кого-то, и эта зависимость приносит также самостоятельность. Это как бы явление его противоположности, так слышится, но это именно так. Поэтому и об этом, в общем, у нас есть та же надежда от окружающего света. В этом тоже. Все остальное — это внутренняя борьба, кто прав, кто нет, почему да, почему нет. Есть разные люди, которые хотят или не хотят, они лидируют. Они управляют, они как бы порабощают других. Решение этого только свет, возвращающий к источнику. Ты не можешь выбросить этого и выбросить этого, произвести такой расчет или другой, это все неправильно. Это в итоге нужно еще и еще и еще продолжать свет. Да? А, ты местный. Чё? Ну ладно, давай.
я как раз мне не нравится, я не считаю, что Шмуэль он был прав, когда я смотрю сейчас на состояние. Когда я смотрю на себя, все, что я прожил, прошел в этой жизни. Когда я смотрю на себя, все, что я прожил, то я помню все, что я прошел с первого дня. Почему я сегодня, здесь, вижу всю свою жизнь и то, к чему я пришел сегодня, взять и сказать, что все, что было, будто бы я начал какой-то поход, прошел сколько-то километров. Но ведь поход начался с первого же метра, а не через километры.
Они оба говорят, что это правильно. Ты видишь? Нам рассказывают о процессе, намного предшествующему Тераху, об Адама Ришоне, о потопе, обо всех этих вещах, о сыновьях Ноха, обо всем процессе. Но с какого момента мы начинаем отсчет того, что мы находимся в изгнании? Откуда изгнание начинается?
Изгнание начинается с того дня, когда я вышел в путь, начал выполнять действия, когда люди начинают работать. Но я сегодня оглядываюсь. Я оправдываю Творца, я его оправдываю за счет того, что прошел уже, то, что я всю жизнь прожил. Я не могу избавиться от этого. Я понимаю, откуда этот спор. Сегодня я могу понять, что было раньше. Что те, кто находится в период Тераха, не понимают, где они находятся. В этом все дело. Но сегодня моя точка зрения более продвинутая, она более правильная.
Когда ты продвинешься дальше, то ты скажешь, почему же я считаю это отчет от Тераха, а не от Адама Ришона?
Да, это вопрос.
Ты прав, ладно. Нет ответа. Поэтому между ними есть спор. Да.
Если я вас правильно поняла, важное на сегодняшний день это понять, что следующее то, чего мы должны хотеть. То, что светит нам на следующие
отсутствие
ступени.
И преимущество.
Как это можно на более чувственном образе выразить? Что это за ощущение самостоятельности, которое ощущается в рабстве? То, что вы говорили раньше.
Почувствовать? Как я могу передать ощущение? Не достает. Что?
А как это чувствуется? Что такое самостоятельность? Что это за свобода? Определите.
Нам говорят просто. Без ощущений я тебе расскажу, а ты сама уже там чувствуешь. Нам говорят просто. Духовное это называется совершенство. Если у меня будет, не будет недостатка ни в чем, кроме того, чтобы во мне сейчас воцарилось вместо эго любовь к ближнему и отдача, если я захочу, чтобы только это мной управляло в том мире, который я ощущаю и осознаю, как я весь забочусь только о себе, и весь мир у меня воспринимается только через этот фильтр моего «я», что хорошо для меня, я впитываю то, что плохо для меня, я выясняю, я отбрасываю. Это дает мне картину света и тьмы в разных оттенках и в разных проявлениях, которые я вижу. Это рисует для меня мир, ощущение, кем являюсь я и так далее. То есть, как сейчас я вот так вот сформирован своим эгоизмом, я хочу, чтобы сейчас все сменилось, и чтобы я был сформирован, я и мир мой, через обратную картину, картину отдачи, когда я меняю свое желание на желание, которое находится вне меня, желание ближнего, и все время только в заботе о нем. Тогда голова работает по-другому, чувства работают по-другому, они другие. И видение мира другое, все обратное. Я не знаю, что такое обратное, но оно другое. И тогда я чувствую иную реальность. Потому что я сортирую все эти вещи не то, что на благо меня, остальное я отбрасываю, а что на благо ближнего, а остальное я выбрасываю. Тогда мир выглядит иначе. Все органы чувств, они действуют так же, как они представляют нам уже в науке Каббала, в форме сферот. Они светят светом. Свет — это отдача. Тогда я начинаю уже видеть то, что я вижу, духовный мир, восприятие духовной реальности. Это не достает мне? Почему бы нет? Вместо того, что есть сейчас. Ты можешь сказать, моя жизнь настолько в этом. А мне не важно. Пусть мне на это сменят. Да? Это не пройдет. Да. Дорогая,
если я на самом деле
поближе,
если я на самом деле начинаю чувствовать, что что-то меняется, где работа в мыслях, в действиях, что мне делать с тем, что я чувствую, что мной управляют всеми побуждениями и желаниями, и мне обдумать об этом, выяснять, намереваться, действия?
Я не знаю. Ну, представь себе, что вдруг ты чувствуешь, что кто-то тебя гипнотизирует, кто-то все время управляет тобой, каждую секунду там подстраивает тебе все, и вокруг тебя, и внутри тебя, и ты вдруг раскрываешь, что все время, согласно разуму кого-то, ты производишь все действия, от самых больших действий в жизни до самых маленьких, от внешних и до самых интимных. Все кто-то управляет тобой во всем. Ну и что это за ощущение? Интересно, а?
Что делать с этим?
Что делать? Сначала раскрыть это, потом увидим, узнаем, что делать. Но это немножко пробуждает человека, очевидно, к чему-то. Или нет? Ну, давай допустим, иногда, когда ты чувствуешь, что кто-то подстроил там тебе, что ты не знала, да, и тебе так обманули, как будто бы насмехаются, этим стирают твою «я», твою самостоятельность, самая важная вещь в мире, в жизни. Это тот удар. Так где же я? Тогда человек не способен остаться с этим. Ты говоришь, что мне с того? Ты не способна остаться спокойной. Потому что кроме «я», кроме точки, что «я существую, чувствующий, я делаю», вот это «я», оно вдруг исчезает. Если это исчезает, тогда все остальные вещи, как будто бы их и нет. У меня нету жизни, нету ничего. И поэтому такое ощущение, что мы управляемы, оно очень критическое. От него и далее мы уже ощущаем себя в отсутствии. Что делать? Тогда мы ищем вот эту другую точку, вторую, откуда я раскрыл то, что я управляюсь. И тогда я раскрываю, что здесь есть иная точка, действительно, что то, что я управляю, и так и будет. И хорошо, что я управляю, но я хочу отождествить себя с управляющим. Да.
Чтобы выяснить в себе эти состояния, которых мы прочитали только что, необходимо себя поместить в группу, чтобы там тебя перемалывало как жернова. Сейчас идет подготовка к конгрессу в Америке. Из года в год. От конгресса к конгрессу это одна и та же группа людей, которые готовят этот конгресс. И она больше похожа не на жернова, а на хороший, на хорошо смазанный механизм. Как переключить скорость, вовлечь остальную группу для того, чтобы почувствовать больше работы внутри, для того, чтобы действительно прочувствовать все эти состояния?
И у нас тоже, когда мы организуем какой-то конгресс, которые действуют, которые организуют, его есть какая-то такая команда, и вокруг добавляются еще и другие силы, но в основном работают те же люди, у которых есть к этому подход, способности. Это, в общем, люди, которые, скажем, 10-15 человек, вокруг которых действуют другие. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что мы должны это производить организованно, хорошо, слаженно. И нельзя каждый раз это делать заново с новыми людьми, у которых нет никакого опыта, кто знает там, как и что они делают. Допустим, говорится об Америке, говорится о тысячах человек, которые там будут на конгрессе. Это называется большое собрание. Если говорится здесь, в Израиле, то это несколько тысяч человек. Это вообще... Тут не может быть такого, чтобы мы там допустили какие-то неполадки. Поэтому это нормально, я не вижу. Конечно, каждый, чтобы у него была возможность участвовать. И жалко, если это будет маленькая группа, которая только и делает, а все остальные, они только впечатляются, там записываются и находятся там, как... Я заплатил, я сейчас приезжаю на сам конгресс, прибываю туда, нет. Жаль, что не задействуют как можно больше людей в этом, но задействовать — это огромная работа, может быть, еще больше, чем вместо них сделать, если нужно что-то сделать. Но нужно брать в расчет, что то, что ты задействуешь их, ты в сущности их продвигаешь. Это та же учеба. Это вещь необходимая. Как и с ребенком ты говоришь: давай, помоги мне в чем-то, тебе нужна эта помощь. Он испортит тебе, он напачкает тебе. Но так делают для того, чтобы обучить его. То же самое и здесь. А что тебе сказать? Очевидно, и от недостатка кадров, наверное, пока еще не могут задействовать все эти сотни людей, которые прибудут, может быть, вот как только лишь участники, а не как строящие, как бы исполняющие. Ну, увидимся, будем надеяться, что все-таки, если мы проведем его хорошо, этот конгресс, чтобы он с Божьей помощью прошел хорошо, я надеюсь, что мы тем самым уже выстроим новую ступень развития распространения. Да.
В процессе продвижения, насколько правильно, если человек ассоциирует себя с территориальной группой, то есть с группой по территориальному признаку, или если в процессе продвижения он начинает себя ассоциировать с мировым клей, то есть и насколько это правильно, или нужно себя постоянно контролировать и представлять, что основное — это группа по территориальному признаку.
Это уже неоднозначный вопрос. Может быть, я нахожусь в какой-то группе. А не важно в какой. Я настолько не связываюсь с ними, что я нахожусь с Кливлами. Они находятся далеко, я люблю их. Они действительно мои товарищи, а те, которые рядом со мной, такие... Лучше не видеть их и не думать о них вообще. Я буду товарищ в мировом Кли. Да? Может быть такое? Что бы там ни было, я должен физически быть связан с ближайшей группой. Я не бегу от них, потому что это бегство, это эгоистическое бегство. Я должен быть с ними, я должен приходить, скажем, у вас есть воскресенье, когда это урок, там, перед моим уроком, там, Саша Козлов, обычно с Гонопольским, да, проводит это, потом мой урок, потом урок детский, потом собрание товарищей, между ними разные разговоры и так далее. Мне нужна такая группа, я прихожу к ним, я нахожусь с ними. Хотя бы 2-3, неважно, где я нахожусь. Мы собираемся, скажем, у меня дома, в следующий раз у него дома. Но есть еще несколько, и это очень важно. А если есть рядом группа, буквально такая практическая, я не нахожусь с ними, а я с мировым кли, то это бегство. Я не хочу работать со своим эгоизмом. Поэтому отождествление должно быть физическим. Это трудно. Я ставлю все в зависимости, я говорю вам серьезно. От книги Зоар. Вы не понимаете, что мы начали, что мы затеяли. Нам нужно еще продвинуться, еще, и просто провести через нас всю эту книгу, вот так вот пережевывать ее и пережевывать, чтобы она проходила насколько можно больше. И читать просто. Больше ты понимаешь и меньше ты понимаешь. Там есть такие вещи. Мы просто должны пройти их. Есть вещи, которые непонятны. Есть более чувственные вещи. Но ожидать света, возвращающего к источнику. Хорошо. Да, дорогая моя.
Если я правильно поняла, очень важно быть соединенным с территориальной группой для того, из-за того, что тот, кто близок к тебе, он тебе приносит дискомфорт. У каждого есть что-то разное, не похожее на меня. Прикладывать усилия, не желать исправить их, не исправлять их, не корректировать, чтобы мне было удобно, чтобы комфортабельно. Когда решают, ладно, хорошо, у него есть право существования, у него так же, как у меня есть право существования. Принимать его, какой он есть, несмотря на то, что он неудобен ни в этом, ни в том.
В чем вопрос ваш?
Вопрос, правильно ли я поняла, что для этого нужно быть соединенным с территориальной группой?
Для женщин нет понятия группы. Мы об этом говорили 1000 раз. Женщина, которая задает вопрос о группе, я не знаю, о чем она спрашивает. Женщина, если спрашивает о группе, то только при условии, что у нее есть возможность прийти и участвовать в каком-то общем усилии, но не в любви. Группа это называется «любовь товарищей». Нет любви подруг. Нет, есть только любовь товарищей. Вот это понятие не относится к женщине. Душа женщины развивается за счет того, что она вкладывает, помогает, делает какие-то практические вещи, кроме душевного объединения. И поэтому то, что мы говорим о группе, это только относится к мужчинам. Женщинам здесь намного проще. Вкладывать согласно тому, что они чувствуют, также, что они хотят вложиться, готовы помогать распространению, порядку. там, где находится группа, это работа женщин. И через это они получают все. А буквально объединение сердцами относится только к мужчинам. У женщины нет возможности, и не нужно ей, поэтому это делать. Это просто порча, а не исправление, если я делаю что-то, что ничего нету в моей душе, задатков к этому. И нет в этом никакой потребности ни у кого. Да.
Человек ищет свое «я», свою индивидуальность. Как это складывается? С тем, что я управляюсь. Что мой поиск, он индивидуален.
Так это складывается, что я раскрываю, что я управляю, ну и что? Я обнаруживаю, что я управляю. Складывается или не складывается, такая реальность.